Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Образ алхимика волновал композиторов. Есть много опер, балетов, где алхимик – главное действующее лицо. Вспомним хотя бы Фауста, Гуно. Есть одна забытая опера Прокофьева, она называется опера «Магдалена». Он писал ее в 17 году и даже подготовил две клавирные редакции. Но опера все время откладывалась и откладывалась. Ему удалось лишь закончить инструментовку «Магдалены». И только в 79 году впервые эта опера прозвучала на BBC. Восстановили, соединили уцелевшие кусочки рукописи. Действие происходит в Венеции в 15 веке. И одно из главных действующих лиц оперы Сергея Прокофьева – алхимик и удивительные приключения, которые выпали на его долю. Речь идет о любви художника, о странном предательстве и о великих мудрецах и мастерах, которые существовали в Венеции.
Книга, пройдя там многотысячелетнюю историю, она, конечно, как губка впитала в себя столько эзотерических влияний, столько всяких тайных духовных учений, что алхимия не самое древнее и, может быть, не самое определяющее явление, но весьма значимое. И можно сказать, что алхимия, она проявилась, ну, например, в творчестве Гёте, в частности, в Фаусте. Фауста вроде бы многие знают.
А как оказывается, вот так копнёшь, вроде бы знают все-все, а на самом деле ничего не знают.
Ну, вот это и есть полузнание, которыми сейчас гордится страна, и не только
вот
наша.
Что мы не знаем?
Алхимия проявила себя в творчестве Шекспира. И одна из самых таинственных его пьес, например, «Буря», которая говорит, это была единственная пьеса, написанная на Шекспиром на оригинальный сюжет. Все остальные сюжеты у нее заимствованы.
А что же еще?
Это, конечно, Гофман и его знаменитый «Золотой горшок». Это явно переработанный алхимический трактат. Алхимия, вот если говорить о символике, алхимия любила выражать свои эзотерические знания через рисунки, которые сейчас мы назвали комиксами. И многие алхимические трактаты представляют из себя вот такие рисунки. Недавно одно английское издание издало вот алхимические иллюстрации. И, в общем-то, ничего даже и читать не надо, насколько все эти рисунки очень и очень говорят сами за себя. Алхимия проявилась в архитектуре. Ну, давайте тогда вернемся к литературе. Да?
Вот «Фауст», «Буря» и «Золотой горшок». Три
давайте.
Достойных алхимических
давайте.
Произведений.
Давайте, да.
Да.
И три классических произведения, о которых, в общем-то, ну, большинство людей что-то слышало, что-то знает. А не слышало, только слышит. Ну, вот «Фауст». Давайте вспомним слегка сюжет. Пролог на небесах. Дьявол приходит к Богу и говорит, что вот есть такой Фауст, ученый. И что не отдаст ли Господь этого самого ученого ему, дьяволу, в руки. На что Господь дает согласие. Этот пролог на небесах является ничем иным, как перефразом книги Иова Библии. Только праведника Иова заменяют чернокнижником Фаустом, или еще его называют философом. Но в Средневековье все философы, все были алхимиками. Это как бы другое синоним названия алхимика. Мы вспомним, что у Фауста есть ученик по имени Вагнер, и в пьесе указано, что Вагнеру удается даже вывести в пробирке гомункулуса. Еще одна цель алхимических студий. И мы знаем, что Фауст в первом своем монологе, он как раз произносит очень многие слова, понятия, которые как будто являются цитатами из всевозможных алхимических трактатов. И алхимия, и сам Фауст, да, они, ну, как бы становятся синонимами, потому что это средневековый философ, стало быть, алхимик. Почему я с такой уверенностью говорю? Ну, потому что даже теологи занимались алхимией. Я уже говорил об этом. Это Альберт Великий.
Фома Аквинский.
И это Фома Аквинский. И в то же время они были авторами алхимических трактатов.
Ильич, ну вот в «Фаусте», вот два
дальше.
Этих человека. Что происходит-то? В чем алхимическая история?
Алхимическая история заключается в том, что Фауст собирается постичь тайну бытия с помощью практики, с помощью так называемого эксперимента. И он разочарован тем, что ему никак эта истина не дается в форме, так сказать, философского камня. А я уже говорил, что суть философского камня не просто делать золото, а суть философского камня...
Превратить одно в другое и вырастить.
Улучшить первоматерию. Весь мир – это первоматерия. Кстати сказать, современные представления физики, они все больше и больше сходятся вот к этой самой первоматерии. И все остальные металлы, они болеют, пока их не обработать философским камнем, пока они не вернутся к золоту. Да?
Это мы с вами говорили.
Да. И вот Фауст разочарован тем, что у него никак не получаются эти студии, что он никак не может достичь истины, совершенства. Многие, кстати сказать, алхимики сходили с ума от этого. И дальше что мы видим? А дальше он собирается совершить самоубийство, и в этот момент к нему является Мефистофель, они подписывают договор, суть которого остановить мгновение, ты прекрасно, вот достичь надо этой истины. И Фауст сначала живет как обычный человек, который пытается наверстать то, чего он был лишен, пока он сидел за алхимическими трактатами.
То есть он, наоборот, хочет выйти из,
да,
из этой,
да,
игры?
Да, из состояния ученого он хочет выйти. И дьявол, который лучше всего знает бытие, этакий плейбой, если хотите, средневековья. Известно, что Фауст Гёте создан на основе так называемых народных книг XVI века, эпоха Ренессанса, эпоха Мартина Лютера. Кстати сказать, один из прототипов Фауста – Лютер.
Ничего себе. Другой сам прототип, Лютер?
Да. Другой прототип Фауста, чтобы было ясно, это известный алхимик и известный мистик, который создал такой мощный труд «Оккульта философия», где он обобщил все сведения об оккультных науках, сложившихся в эпоху Средневековья, включая и алхимию. Это Агриппа из Неттесгейма или Агриппа фон Неттесгейм. И еще Парацельс, который тоже, кстати сказать, занимался алхимией и не считал это зазорным. Это было, в общем, общепризнано.
Вот эти три таких разных человека.
Один совершает революцию в области религии, два других пытаются совершить революцию в области, ну, так называемой научной мысли. И вот Агриппа фон Неттесгейма считает последним алхимиком Средневековья, который описал весь эзотерический опыт, и после которого как бы вот эта эзотерика исчерпала себя. Но это как раз не так.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Гёте, как вам кажется, зачем ему вообще была нужна эта история? И эти люди, которыми он...
Гёте сам был алхимиком, чтобы было понятно. Гёте был и масоном, и алхимиком. Он принадлежал к высшей ложе иллюминатов. И просветителем одновременно с этим был.
А
вообще
что это значит,
явление просвещения. Иллюминаты? Ну, он, это известные факты. Вот сейчас они открылись, что была такая ложа масонской иллюминатов, просвещенных, если хотите, кстати сказать, вся идея просвещения, она родилась идеей масонства. И масоны тоже занимались очень активно тайнописью, всевозможными символами. И эта мистика, этот эзотеризм, эта исключительность.
Вот эти иллюминаты, это была высшая каста, да?
Ну, а в Германии, да, потому что были франкмасоны, были шотландские вольные каменщики, были иллюминаты. Они же там между собой воевали. Кстати сказать, по современным данным, я уж немножко отвлекаюсь, то вот, например, Александр I состоял в одной масонской ложе, это Пич. И так далее. А Николай I состоял в другой масонской ложе. А декабристы – это еще одна масонская ложа. И вот то, что мы называем декабризмом и так далее, у этого декабризма есть еще тайная история в виде, так сказать, несогласованности нескольких масонских направлений, чтобы было ясно.
Поэтому это не удалось?
Ну, я не знаю, поэтому или нет, но я просто передаю вам факт.
Интересно,
и он, так сказать, в свете современной науки и современных данных, открытые всевозможные документы, которые раньше были под запретом, они сейчас проливают этот свет. И вот само понятие просвещения, оно родилось из понятия масонства. Гёте масон. И масон, и алхимик. Он занимается минералами, он
цветом,
собирает,
да?
целую коллекцию минералов. Вы не представляете, какой он был осведомленный с точки зрения всякой тайнописи чернокнижья человек для 18 века. И при этом он был одним из толпов немецкого просвещения. Штюрмерство, так называемое, буря и натиск, вместе с Шиллером.
Но интересно, что его это так все интересовало и занимало.
А его не могло это не интересовать, потому что сама страна Германия, помните, как про нее сказал Блок, сумрачный германский гений, а Пушкин сказал, он из Германии туманный привез учености, когда речь идет о Ленском. Вот эта вот Германия туманная. Создав Фауста, он, естественно, знал, какие прототипы были у его доктора Фаустуса. И один из них, конечно, был Агриппа фон Неттесгейм. И я заглядывал в его так называемую оккультофилософию. Если взять эту книгу оккультофилософии, то это вот такая энциклопедия оккультных наук. И та же самая алхимия играет там колоссальную роль.
А что-нибудь мы знаем об этом Агриппе? Что это было вообще за
счёт? Да почти ничего не знаем, равно как и о Парацельсе, больше, так сказать, легенд. И вот эта вот легендарность, полузнание, и создали мифы. И вот Фауст, как ученый, он обобщил, ну, ученый Средневековья, вот всю эту немецкую мифологию о тайнописи, о тайнознании и прочее, прочее. И вот если мы повнимательнее прочитаем того же самого Фауста, то мы увидим, что Гёте знаком с символикой числа, знаком с тем, что оставила по себе прошлая эпоха, он погрузился в нее, он растворился в ней. И вот этот вот договор с дьяволом – это на самом деле эскапизм Фауста от его чернокнижья. Он хочет жить простой естественной жизнью, и это потом мы найдем в романе Германа Гесса «Степной волк», когда его Гарри Геллер под влиянием Гермины начнет танцевать джаз, начнет слушать пабло-саксофониста и начнет увлекаться непосредственной жизнью. А это же все отголоски Фауста. Это же все вот именно Фауст Гёте, потом доктор Фауста с Томасом Манна. Во второй части происходит, что Фауст отказывается от этого, извините за грубость, балбесничания вместе с Мефистофелем. Ему надоедает бегать за красивыми женщинами, ему надоедает драться на дуэли, ему надоедает быть отцом незаконно рожденного ребенка, а потом стать причиной смерти своей возлюбленной и своего ребенка. Он уносится на колеснице, если внимательно. И, в общем-то, первая часть, она как бы вот такая, ложный путь Фауста. А вторая часть, которую, как говорят сами немцы, Гёте написал для того, чтобы морочить голову своим соотечественникам, вторая часть вообще настолько туманна, настолько непонятна для простого читателя. Пусть каждый, кто слушает нас, если у него нет этого опыта, возьмет вторую часть и почитает ее. Там же ничего не понятно.
Ну, например, что тут непонятно?
Ну, что это за прекрасная Елена? Почему Фауст собирается ее вернуть из прошлого? Что он такое творит? Где? В каком месте он оказался? Что это за необитаемый остров?
Мы можем ответить на
эти вопросы. Что это за движение такие? А он на самом деле, это на самом деле один из трактатов алхимических, когда, на мой взгляд, Гёте переводит в действие, в драматическое действие, то, что изображено на этих комиксах, на этих картинках.
А, ничего себе!
И это такой как бы словесный перевод изобразительного ряда в слово, прекрасное немецкое слово, такое же туманное, как и эти символы. И вот эти все символы, они туманные, они герметические, то есть они на основе учения Гермеса Трисмегиста. Они все направлены на вот эту вот тайнопись. Иными словами, вторая часть – это возвращение Фауста к своей обычной деятельности, когда он разочаровывается в том, что быть бон-виваном, быть, так сказать,
просто в жизни.
Да, быть плейбоем, быть вот таким человеком бездумно живущим, для него недостойно, стыдно, он не может этого постичь. А дальше чем все завершается? Фауст на протяжении второй части отказывается полностью от услуг Мефистофеля, он предается вот этому самому большому деланию алхимика, пытаясь достичь и эликсира вечной молодости, и философского камня, и бог знает чего еще. И когда он умирает во время этого делания, то помним последние части, второй части Фауста, Мефистофель бегает вокруг его трупа и ждет, когда вылетит душа, чтобы поймать ее. Потому что Фауст так и не сказал «Основное знамение, ты прекрасна», потому что он находится в процессе постижения. Потому что суть алхимического процесса – это процесс постоянной изменяемости, как у Кафки в процессе. Это процесс постоянного изменения. И поэтому нету «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Это противоречит самой природе и алхимии, и науке, и самой природе.
Только двигаться, только превращаться.
Это первый двигатель Аристотеля. И вот когда его душа улетает, и Мефистофель в конце пытается поймать эту душу, то поет хор ангелов, который возвещает, что Фауст спас.
То есть,
вот ради чего? Чем? Это алхимик Гёте оправдывает еретическое учение алхимии тем, что делает его угодным Господу.
Интересное, какое у нас сегодня путешествие произошло.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
А при чем здесь, например, прекрасная Елена?
Да-да, и необитаемый
Чего он так
остров.
Хочет этой прекрасной Елены?
И необитаемый остров.
У него вроде бы,
подождите,
у него вроде бы была Маргарита. Потому что по законам алхимического делания всегда должно присутствовать мужское и женское начало, как ин и янь. И вот это вот распадение мира на два взаимоисключающих начала, и поэтому всегда у адепта должна присутствовать вот это женское начало, потому что их великое делание должно быть согласовано с звездами, потому что одной покровительствует Венера, другому покровительствует Марс, если я не ошибаюсь. И вот это вот сочетание звезд, вот это вот сочетание двух взаимоисключающих начал и должно в конечном счете дать соответствующий результат. Огромную роль играет, например, что из себя представляет печь, огромную роль играет огонь, как одна из стихий. Это, если хотите, алхимию еще можно воспринимать как астрологию наоборот. И вот если тебе удастся совпасть с волей звезд, если тебе удастся совпасть вот со всеми этими началами, то тогда тебе повезет, и ты создашь то, что больше неповторимо, как нечто уникальное, индивидуальное. Как нечто неповторимое.
Но Фаусту не удалось.
Ну, дело все в том, что если бы, я думаю, Фаусту удалось, он бы так и оказался бы в лапах Мефистофеля. «Остановись мгновение, ты прекрасна».
Так
там
нет.
Вся суть-то заключается в том, что это процесс, который не имеет завершения.
Oh. Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.